Продолжается дневной разворот на 91,2 FM в студии Анна Букатова. За пультом звукорежиссера Константин Вахрушев. И наш звукорежиссер дозванивается до нашего спикера. Валентина Шавровская, юрист. Юрист, друг нашей редакции, как мы говорим, о чем будем мы разговаривать. Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за услуги по переводу денег нелегальным онлайн-казино, чем опасна популярная реклама в интернете, насколько законны онлайн-казино, ну и какая ответственность теперь возлагается на нас с вами, на возможных игроков и участников вот этих вот историй. На связи с нами Валентина. Валентина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Валентина, ну вот знаете, когда я вчера прочитала эту новость, даже для меня стало, ну, слушайте, открытием, что оказывается это дело вообще незаконное. Можно вас попросить объяснить вообще вот про историю этих онлайн-казино, насколько законно вообще они сами по себе?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что наше государство все больше и больше регулирует такую сферу, как азартные игры и казино, в том числе онлайн-казино. Вот. Уже начиная с этого года, более того, много даже новостей в этой части уже было, и вот плюс ко всему вчерашние новости, вот в части, да, административной ответственности, причем достаточно, я так скажу, большой административной ответственности, потому что штраф минимум 5 миллионов рублей за такие перечисления. Что хочу отметить? Я думаю, что многие из вас сталкивались, допустим, с просмотром какого-нибудь фильма в интернете, и, допустим, при озвучке этого фильма, там, как реклама звучала, что там казино, там какое-нибудь онлайн-казино, там приглашают вас присоединиться, там, ну и так далее, и так далее. То есть была такая скрытая реклама при озвучке, значит, онлайн-казино и, соответственно, приглашение поиграть в этом онлайн-казино.
Валентина, это либо... вот на... можно я вас перебью сразу вот по ходу? Это насколько Конечно. Ли скрыта эта реклама? Они же прямо, ну что греха таить, все мы смотрим кино у себя на компьютерах, на ноутбуках, и всегда вылазит эта реклама, и она вроде бы не такая скрытая, они активно зовут меня играть, предлагают кликать на эти кнопки и подключаться.
Ну да. Да, согласна. Но, опять же, эта реклама вся, она только при пиратских озвучках, то есть, ну, грубо говоря, при пиратских версиях тех фильмов, которые мы с вами смотрим. Мы можем и, в принципе, и не знать, что это именно пиратская версия. Опять же, ну, если вот услышишь, да, такую рекламу, то уже можно будет понять, что это так. Потому что те сервисы, с которыми, скажем так, эти онлайн-казино работали, они вот как раз-таки это все накладывали именно на пиратские версии фильмов, на пиратские версии, допустим, аудиоканалов, потому что такие... скажем так, рекламы встречались и при прослушивании музыки через интернет в онлайн-формате. Я не говорю про Яндекс.Музыку, а в целом, ну, допустим, там через поисковик вы вводите, да, послушать музыку онлайн. Ну, и какой-нибудь там ближайший сайт открываете и слушаете, допустим, музыку, а сами там занимаетесь, допустим, какими-то делами, да. То есть и вот в этой части тоже такая реклама часто проскальзывала.
Да, конечно.
Ну, и плюс ко всему... Она, конечно же, даже визуально, да, у нас там, допустим, именно как реклама, да, показывает там с яркими картинками, завлекает и все прочее. На самом деле это, скажем так, онлайн-казино, их деятельность, как правило, скрыта, и, безусловно, она является, не вся является легальной, скажу так. То есть я не могу утверждать абсолютно за все онлайн-казино, но подавляющее большинство из них нелегально. Что же происходит в текущем периоде? Ну, во-первых, что очень хорошо для, я думаю, для всех россиян, это то, что вот эту скрытую рекламу плюс вот эту открытую рекламу, да, онлайн-казино сейчас тормозят. То есть я думаю, что крайне редко мы теперь будем с этим сталкиваться, потому что это именно происходит с точки зрения законодателя. И вот уже реально середина января при просмотре фильмов, может быть, кто-то заметил, даже те же самые, допустим, ресурсы используя, да, просмотров в кино, уже нет этой рекламы. То есть, может быть, кто-то даже задался вопросом, почему. Потому что вот именно с точки зрения... работы с информацией на территории России, вот эту рекламу всю убрали.
Валентина,
ну, максимально все.
Вот
да.
Дополнительный вопрос. А в чем, вот скажет, да, какой-нибудь вот сейчас наш слушатель, а в чем, собственно, проблема? В чем проблема вот этой рекламы? Почему ее ограничивают? Вот опасность для нас, для вот людей, которые смотрят кино у себя в компьютере?
Ну, вообще, как таковая опасность, ну, именно с точки зрения потребителя, ну, наверное, такой опасности нет. Единственная опасность – это только то, что игромания, да, это некая форма заболевания психологического, я бы так даже сказала, да, может быть, меня психиатры бы, врачи сейчас поправили и сказали бы даже психиатрического. Но, тем не менее, вот только с этой части для потребителя это опасно, потому что это затягивает, да, ну, и плюс, конечно, выманивает деньги, потому что онлайн-казино, ну, как правило, у них там ставки были немаленькие, то есть суммы для того, чтобы поиграть, были достаточно большие.
Валентин,
то есть чисто для кармана.
А тут еще проблема и в том, то есть вот пускай, да, проблема с игроманией, но есть ли там еще и проблема, что они, ну, не совсем честно играют? То есть что шанс выиграть у тебя там маловат, что на тебе именно вот зарабатывают деньги нечестным путем?
Ну, вы знаете, такой шанс есть, даже если вы в легальное казино придете. Поэтому здесь как бы говорить и утверждать, что все везде честно, ну, это достаточно сложно. Поэтому, конечно, в онлайн-формате это еще проще, да, скажем так, обдурить, ну, и ввести в заблуждение. Поэтому, конечно, в этом плане тоже достаточно большая опасность. Здесь опасность законодатель больше видит ведь со стороны государства, потому что, во-первых, это недополучение доходов в виде налогов, да, с игорного бизнеса. То есть мы понимаем, что та часть денег, которая проходит в этом бизнесе, большая часть является скрытой для государства. Именно с целью того, чтобы обелить вот эту структуру, эту сферу, с целью того, чтобы контролировать ее максимально, потому что, допустим, скажем так, не в полном объеме мы можем сейчас это проводить такой контроль, но, опять же, все стремительно в части нашего государства, законодатель, да, очень стремительно развивается, да, и, соответственно, максимально пытаемся контроль этот установить. Опять же, повторюсь, только с точки зрения того, чтобы, во-первых, эта сфера была контролируема, ну, безусловно, в части пополнения бюджета в первую очередь.
Валентина, вы уже сказали о штрафах, но мне кажется, тут надо прямо заострить на этом внимание. То есть там какую-то большую сумму вы назвали. То есть теперь ответственность не только для создателей этих онлайн-казино, но даже для нас, возможных игроков, которые вдруг решат вот нажать на кнопку, играть и попробовать это.
Да, конечно. То есть, конечно, если говорить для физических лиц, то там штрафы, допустим, от 100 до 50 тысяч рублей предусматриваются. А вот если говорить о юридических лицах или, допустим, скажем так, посредниках, да, юрлицах, которые, ну, бесплатежные системы которых, да, можно проводить платежи, то для них минимальный штраф 5 миллионов рублей. А вообще там штраф варьируется от 25% до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей.
Валентин,
колоссально.
Да-да-да, и скажите, пожалуйста, насколько многих людей может это коснуться, да, вот, например, насколько велик шанс, я никогда не играла в это онлайн-казино, вдруг вот решила попробовать, и мне этот штраф каким-то образом придет. Или здесь речь идет о какой-то системе, которая отсматривает, отслеживает этих игроков, и там злостным, например, игрокам вот придет как-нибудь этот штраф. Вот сама процедура, есть понимание?
Сейчас будет сложно, вот сразу скажу, да, потому что здесь некая пока неувязка. То есть штрафы колоссальные, большие, да, по вот переводам нелегальным казино. Но сейчас все казино, в том числе нелегальные, перешли на оплату в биткоинах. То есть если я даже захочу оплатить там с того же Сбербанка, да, я не смогу это сделать, потому что заблокирована эта система платежа. То есть единственное только говорится о том, что в нелегальных вот в этих казино часто были, так скажем, ну, назову так, выездные рейды, да, где вот, допустим, сбор денег шел по выезду, то есть приезжал к вам человек, который забирал вас.
Алло, да, пропадали вы, Валентина.
Связь что-то.
Оборвались.
Речь идет о том, что
человек,
да,
который
что...
приезжал, ага.
Да, человек приезжал, забирал ставку в виде денег, да, и, соответственно, там, ну, так скажем, ставку эту принимал и увозил эти деньги. Вот речь идет вот об этом. Отслеживать такие, скажем так, систему, такую оплату, ну, будет достаточно сложно. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что законодатель пытается максимально и такие варианты отслеживать. Потому что, повторюсь, вот взять и онлайн-платеж сделать, если у вас нет биткоинов, то вы не сможете это сделать. Вот. Относительно биткоинов тоже большой вопрос, как бы, да, то есть мы частично, Россия принимает это как, скажем так, имущество, как форму оплаты. Но вот в каких-то вопросах еще нет. Поэтому вот...
А вот, Валентина, тоже последнее время я даже думала искать спикера на эту тему по теме биткоинов, потому что как-то то там, то здесь всплывают новости о том, что государство пытается их, ну, не запретить, да, но тоже взять под контроль и как-то регулировать.
Конечно.
Угу.
Еще с прошлого года наши законодатели активно пытаются это сделать. Даже вплоть до того, что в части, допустим, наследственных дел сталкивалась с вопросами наличия биткоинов, и, то есть их признавали реальным имуществом и также включали в наследственную массу. Там, при разделе имущества супруги также делили биткоины, то есть тоже признавали их имуществом. И есть ряд законов, которые уже вступили в силу и, соответственно, пытаются, скажем так, да, применяться на территории России вот именно в части регулирования биткоинов. Но пока это очень сложно с точки зрения вот реальности, которая есть сейчас.
Валентина, это сложно. А это делается потому, ну и в том числе потому, что с этими биткоинами вот гораздо проще проводить какие-то незаконные операции. Правильно я понимаю или нет?
Ну вот, честно сказать, наверное, больше да, чем нет. Но есть и ряд других целей, для чего это все делается. Uh-huh. То есть мы же понимаем, что в первую очередь это регулирование денежных потоков. Как ни крути, любое государство заинтересовано их максимально регулировать, максимально видеть. То есть также и Россия не исключение. Просто, к сожалению, скажем так, информационные технологии движутся вперед, да, и умы в этой части тоже движутся вперед, но и не всегда мы успеваем просто отследить, поймать и вовремя среагировать на те или иные изменения.
Валентина, вы знаете, сначала такие новости пугают, да, от 100 тысяч до 5 миллионов штраф для тех, кто даже поиграет, а сейчас вот из нашего разговора понятно, что пока непонятно, каким образом тебя будут отслеживать и эти штрафы тебе вменять. Вот как вы думаете, насколько быстро это все урегулируется и стоит действительно вот серьезно опасаться игрокам этих онлайн-казино?
Ну, давайте начнем с того, что пока это был закон принят во втором чтении, в третье чтение, насколько я помню, на сегодня назначено или на завтра, то есть может быть даже что-то еще видоизменится, да, в этой части. Но, а второй момент, мы же понимаем, что любой закон, который вступает в силу, должен, так скажем, начать работать, да, и там с плюсами, с минусами, с ошибками и все прочее. Поэтому здесь пока вот именно каких-то таких вот серьезных опасений я лично не вижу. Опять же, повторюсь, потому что, ну, онлайн-платеж, да, совершить не даст, особенно если я вот просто как новичок, не знающий, что это такое, допустим, да, там кликну мышкой и вот там перейду на какой-то сервис и захочу заплатить, то мне сейчас это просто не дадут сделать, да, если у меня нет биткоинов, ну, допустим, у меня их нет. Поэтому я просто не смогу совершить этот проступок, да, чтобы, соответственно, быть привлеченным к ответственности. А вот если говорить уже о серьезных таких вот вещах, да, о тех, кто давно играет, о тех, кто там в статусе VIP, например, да, находится, вот мне кажется, это больше направлено именно на такие лиц, нежели вот на, ну, назову так, обывателей, да, то есть тех, кто не знает эту сферу.
Ну, а нам, обывателям, поэтому... надо быть внимательнее, вообще иметь это в виду, что
конечно,
это опасно.
Конечно, конечно. Да, угу. Да, просто да, просто как информацию знать об этом нужно, понимать это нужно, ну, максимально, скажем так, не рисковать, потому что, повторюсь, это сейчас пока вот, может быть, и направлено на таких игроков, да, уже, скажем так, со стажем, но, тем не менее, это не исключает ответственности и обывателя, поэтому просто аккуратней.
Валентина, а есть понимание, хоть примерное, вот насколько широк этот рынок онлайн-казино? Насколько он распространен, насколько большие деньги там вертятся?
Понимание общее, оно, конечно, есть, и рынок достаточно большой, и суммы, которые там оборачиваются, они очень крупные суммы. Если бы это было не так, то со стороны государства это неинтересно было бы, скажем так, выводить в белую зону. То есть мы понимаем прекрасно, что если максимально вот, установить, скажем так, законные вот эти потоки, да, то, ну, скажу, хорошая собираемость будет, вернее, не собираемость, а пополнение. Выполняемость бюджета будет очень хорошая.
Валентина, вот говоря об и комментируя этот законопроект, вы несколько раз говорили о пиратском контенте. А вот насколько эта история для Перми актуальна? Вот были ли какие-то проблемы именно вот с использованием пиратского контента, с просмотром пиратского контента? Вроде бы все мы знаем, что это какая-то история тоже не очень хорошая, не очень законная, да? Но там мы смотрим такое кино в интернете.
Ну, потому что мы смотрим, в первую очередь, мы можем даже и не знать, что это именно пиратский контент. То есть, в первую очередь, отслеживать это должен правообладатель. Ну, что, собственно, и делается. Но понятно, что объем очень большой, да, информации, которая есть в интернете, охватить так все сразу, ну, просто невозможно. Поэтому, конечно, выявляется все постепенно. Но вот если, допустим, обратиться на сайты, которые, скажем так, ну, тот же YouTube, например, да, то есть они очень четко следят за тем, чтобы контент был именно от правообладателя, ну, или, по крайней мере, с его разрешения. И видео, которое там, допустим, распространяется, оно с разрешения правообладателя идет. Это однозначно. А, допустим, ну, подозрительные сайты, ну, они, во-первых, и рекламой завалены, все это видят и понимают, но именно за просмотр как таковой, то есть мне как обывателю, да, как, ну, потребителю этой услуги, скажем так, да, мне особо сейчас пока ничего не грозит. Опять же таки, это больше будет грозить собственнику сайта, потому что это он является в первую очередь нарушителем. Ну, а так, я знаю, что у меня, допустим, есть несколько знакомых, которые, видя вот этот пиратский контент, они, ну, скажем так, обращаются, и обращаются в Роскомнадзор в том числе, да, как контролирующий орган в части работы с информацией в интернете, то есть с тем, что нарушаются права правообладателя.
То есть у нас даже в Перми есть такие истории, примеры?
Конечно, конечно.
Ага. Может быть...
Ну, сейчас я вообще скажу в целом, что вот в части... Назову так, работы со сферой интернета, а с ней связаны и авторские права, да, и смежные права с авторскими, значит, и различные, там, допустим, ну, иные права на интеллектуальную собственность, а вот информация, да, она у нас в целом, как один из таких интересных объектов идет, и в том числе составляющих интеллектуальную собственность, у нас сейчас все активно с этим, так скажем, только борются, да, но активно защищают свои права и начинают пользоваться своими правами. Но вот если раньше кто-то там что-то не знал, то сейчас я так скажу, что знание своих прав растет в этой сфере, и поэтому даже и Пермь не исключение, Пермский край не исключение. И здесь тоже очень много интересных и споров, и событий, которые вот в этой сфере связаны.
Это вы вот про эту громкую историю, когда Шанель, головной офис, подал в суд,
да,
на жительницу Пермского края.
Да. Да. Да и это тоже история, да, просто она, ну, скажем так, огласки, да, так скажем, придана, но тем не менее, вот у меня очень много историй прям реальных моих, когда я ходила в суды и защищала, допустим, своих доверителей в части ситуации с Bosch. Ну, всем известен, да, этот инструмент, и причем это не только инструмент большой, это еще и запчасти к инструментам, то есть и вот контрольные закупки, выявление контрафактного товара, все это приводило к гражданско-правовой ответственности, к административной ответственности в виде штрафов, изъятия контрафакта, уничтожения этого контрафакта. Это все есть, это все на территории Перми.
Валентин, ну, кажется, этот рынок настолько огромен, вот даже взять вот эту громкую историю, да, что Шанель подает в суд на жительницу Пермского края. Кажется, что этот контрафакт, ну, взять те же духи, он везде. Мы настолько к этому привыкли, что мы прекрасно понимаем, что мы идем в центральный магазин в Перми, и там будут эти подделки. И мы даже удивимся, да, что... Ну, не то, что удивимся, если попадем на оригинал, но мы не удивимся, если это окажется подделка. То есть кажется, что с этим невозможно разобраться. И...
Может быть и так, но честно скажу, вижу, что происходит сейчас, пытаются с этим разбираться. И Apple разбирается, и закупки там сотовых телефонов, и в том числе, допустим, аксессуаров к сотовым телефонам. Все это приводит и вплоть до уголовной ответственности для вот распространителей такого товара. Поэтому сейчас все очень серьезно в этом плане, сложно. И я скажу так, что кто вот в этой сфере понимает, кто немного знает об этой сфере, но, скажем так, лишний раз не рискуют уже.
Слушай, ну, что посоветовать пермякам, которые делают бизнес на качественных подделках, скажем так? Это ведь это какую сферу ни глянь, и техника, и одежда, и парфюмерия, косметика. У меня только несколько знакомых. В интернете полно таких людей. Что и вы им можете посоветовать как юрист?
Как юрист, вот именно.
Раз вы говорите, что сейчас это все, ну, просто встает на новые совершенно рельсы, и сейчас совершенно другое внимание к сфере авторских прав и вот этим самым подделкам.
Да, действительно так. И будет, более того, это будет расширяться, и это будет более все масштабно. Вот. Мой единственный совет, ну, во-первых, максимально это все сократить, и если уж вы действительно занимаетесь, ну, тогда, опять же таки, просить разрешения правообладателя на это. На использование даже того же товарного знака. хотя бы, да, вот, но опять же, на подделках ни один правообладатель не даст разрешение ставить свой товарный знак.
Так вот.
Поэтому здесь только один совет, это максимально выходить в правовое поле и прекращать заниматься такими деяниями, потому что они реально уголовно наказуемые, то есть это не только штрафы, большие штрафы, и административная ответственность, и гражданско-правовая ответственность, а там же колоссальные штрафы в этой части, компенсация, плюс ко всему это и реальный срок, то есть реальное лишение свободы. Если не бояться, то, конечно, пожалуйста.
Что тогда можно посоветовать потребителям, которые знают, например, что вот эти ребята занимаются конкретно контрафактом, зарабатывают на этом хорошие деньги? Надо ли об этом куда-то сообщить? Там, надо ли на это обращать внимание?
Это вот, Анна, что касается сообщить, это вообще дело, ну, я назову так, сугубо личное каждого. Я не могу говорить, что обязательно нужно об этом сообщить, иначе говоря, настучать, да, то есть, чтобы там человека привлекли к ответственности. Но и в то же время и молчать об этом, наверное, тоже как бы будет, может быть, не совсем правильно. Поэтому я и говорю, решает каждый для себя. Как решает сам потребитель, зная о том, что он там приобретает, допустим, да, товар-подделку, или, допустим, там знает, что реализует там его знакомый какой-то, да, там, допустим, товары-подделки. Ну, здесь вот повторюсь, человек, который знает, это одно, а человек, который это делает, он просто должен понимать, что он делает это реально на свой страх и риск, и что ответственность будет колоссальна. Потому что если не скажут ваши знакомые, да, просто кто-то, вы введете кого-то в заблуждение, он приобретет товар, поймет, что это подделка, и пойдет жаловаться с целью защиты своих прав, да, как вот потребителя. Ну и, соответственно, будет очень неприятный момент.
Валентина, мои вопросы закончились. Если вам, может быть, хочется что-то добавить, есть возможность.
Ну, я думаю, что в целом мы очень сегодня развернуто обсудили. Про онлайн-казино я тоже думаю, что мы максимально поговорили, просто объяснили, да, нашим слушателям, откуда вообще вся эта информация, что они из себя представляют. Потому что, на самом деле, я считаю, что каждый все равно с ними сталкивался. Ну, так или иначе, слышал о них, mm-hmm. да, видел вот эти рекламы. Да, мы предупредили о том, что сейчас, возможно, такая ответственность. Ну, и, соответственно, опять же таки оставляем это все просто на совесть каждого из слушателей.
Спасибо вам.
Предупреждая их об ответственности.
За этот разговор.
И вам всего доброго. Хорошего дня.
Нашим слушателям напомню, Валентина Щавровская, юрист, наш очередной спикер в дневном развороте. Мы сейчас прервемся.